Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Роль помощника по правам человека в Министерстве внутренних дел Украины. И эпоха вкусной еды. Или десятая муза Джулии Чайлд. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, внимательно ознакомился с вашим письмом от 6 августа. Буду откровенным, я очень разочарован его недружелюбным характером. Не могу не согласиться с тем, что в отношениях между нашими странами существуют серьезные проблемы. Однако странно, когда вы полностью исключаете ответственность за это со стороны России. С этих слов начинается ответное письмо президенту Украины своему российскому коллеге. Приведу еще одну цитату. Хотелось бы отойти от эмоций и беспристрастно проанализировать состояние двусторонних отношений. Позиция Украины в отношении прошлогодних событий в Грузии общеизвестна и совпадает с позициями практически всех стран мира. Она заключается в исключительном уважении к суверенитету, территориальной целостности и незыблемости границ грузинского или любого другого суверенного государства. Впрочем, и это в письме не звучит. Проблемы в отношениях России к Украине начались не в связи с Грузией и не в связи с Голодомором, и тем более уж не в связи с патриархом. Нынешнее кремлевское руководство восприняло оранжевую революцию как личную угрозу себе. И то, что в обществе, несмотря на все проблемы и перегибы украинской политической системы, плоды этой революции ощущаются, тоже кость в горле для Москвы. Мы продолжаем сегодня рассказывать о реальных плодах оранжевой революции, об изменениях в практике и принципах работы МВД. С бывшим членом Харьковской правозащитной группы, а ныне помощником по правам человека министра внутренних дел Украины Юрием Чумаком беседует Людмила Алексеева.
Как налаживается на Украине сотрудничество правозащитников с милицией? Об этом наш разговор сегодня. Пожалуйста, Юрий.
Правозащитники часто и весьма заслуженно критикуют деятельность украинской милиции. Критиковали, сейчас критикуют. И если раньше зачастую такая критика воспринималась в штыки однозначно, то в последний год, возможно, после оранжевой революции, появились первые признаки взаимопонимания. При министре был создан институт, который назывался раньше «Советник министра по правам человека и гендерным вопросам». А впоследствии, в 2008 году, было создано и наше управление. Хотя перед тем, как его создать, при МВД был еще создан Общественный совет по правам человека. И сопредседателями этого общественного совета является министр и является сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Это консультативный орган при министерстве, то есть его решение не обязательное, а рекомендательное, но надо должно министру, что он его слышит. Поэтому многие инициативы правозащитников оказались услышанными, и пусть очень постепенно, пусть очень с большими сложностями, но реализуются в Украине. А в прошлом году в составе аппарата министра было создано управление. Управление мониторинга соблюдения прав человека в деятельности органов внутренних дел. В этом управлении есть отдел регионального контроля, в который входят помощники министра по правам человека. Вот закреплены за каждой областью. Три кита, на которых у нас сейчас держится вот эта система в МВД, это помощники министра, наше управление, это общественные советы по правам человека, которые есть и при МВД, и в каждой области, в которые входят приблизительно две трети, это представители правозащитных организаций, и одна треть, это сотрудники милиции. Для чего это сделано? Чтобы милиционеры не могли заблокировать никакого решения, чтобы наши инициативы, даже если они не хотят, чтобы они находили отклик.
Но, с другой стороны, нужен опыт работников милиции, поэтому все-таки треть оттуда.
Да. И у нас мобильная группа по мониторингу соблюдения прав человека, в которую тоже входят в обязательном порядке и сотрудники милиции, и помощники министра, и правозащитники. Они на нашем общественном совете утверждаются, выходит специальный приказ, так называемый припис, то есть предписание. И с этим предписанием правозащитники получили сейчас доступ в места содержания спецконтингента милицейский. То есть мы можем посещать комнаты для задержанных, мы можем посещать изоляторы временного содержания и смотреть, насколько там соблюдаются, вообще говоря, права человека. Вот в этой области я могу сказать, что прогресс колоссальный. Раньше, это мне многие милицейские чины, причем немалого ранга, говорили, в милицейском сообществе была такая, что ли, традиция, что чем хуже условия содержания подозреваемых либо преступников, тем лучше, дескать, это имеет какой-то своего рода воспитательный характер. Дескать, человек попадет туда в такие условия и больше не захочет совершать преступление. Понятие того, что даже человек, лишенный свободы, не лишается права быть человеком, оно, скажем так, не доходило. Так вот, благодаря нашему постоянному давлению правозащитного сообщества, за прошлый год произошли просто качественные сдвиги. Этот вопрос поднимался на коллегии министерства, были во все изоляторы, по крайней мере, по Харьковской области, я мониторю ситуацию по Харьковской области, закуплены новое белье, посуда, были закуплены тарелки. Это инициатива Харьковской правозащитной группы. В каждый изолятор временного содержания поставили бактерицидные лампы, чтобы не распространялась эпидемия туберкулеза. Даже были поставлены кондиционеры в коридорах изоляторов. То есть качественные сдвиги в этой области прошли значительные.
Что вы отслеживаете в своем мониторинге, кроме условий содержания?
Мы мониторим то, как милиция, защищая, с одной стороны, граждан от незаконных посягательств, скажем так, не совсем сознательных граждан, сама не нарушала права человека. Это очень трудно. Проблематика, с которой в первую очередь я сталкиваюсь, это, конечно, пытки. Если разделить эту проблему на две части, как на пытки и плохие условия содержания, то вот со вторым сегментом этой проблематики прогресс есть. Насчет пыток, к сожалению, на сегодняшний день я не могу говорить, что есть такой прогресс, который можно ощутить. У нас осталась во многом вот эта система, сохраненная, наверное, с советских времен, когда считается, что признание – это царица доказательств, и когда этих доказательств не хватает, то вот во внимание берется, в первую очередь, признание, и эти признания добиваются иногда и незаконным путем.
Наверное, это трудно обнаружить, они от вас скрывают.
Я не скажу, что от меня скрывают. И мало того, когда такие факты становятся известны милицейскому начальству, часто таких сотрудников увольняют. А потом уже вопрос, собственно говоря, прокуратуры, возбуждение уголовного дела, вопрос суда, расследование этого дела. Но та система, которая есть, вот система работы, когда от милиционеров требуют, чтобы раскрываемость преступлений была выше. Не секрет, в европейских странах, США, раскрывается 30-40% преступлений. Украинская милиция, это, я думаю, российская, раскрывает свыше 70% преступлений.
Какие у вас взаимоотношения с милиционерами? Вот вы знаете, что у них есть такие сложности, а вы от них требуете, чтобы они отказались от пыток. Это порождает у них неприязнь, скрытность? Или вам как-то удается все-таки наладить отношения в этой среде?
Я когда-то ехал в поезде из Киева, когда был только назначен, но еще не приступил к выполнению своим обязанностям. И так сложилось исторически, что я ехал в одном купе с двумя милиционерами. Я читал бюллетень «Права людины», «Права человека», который издается Харьковской правозащитной группой. Я не только его читал, собственно, его писал. Они увидели у меня его на столе, и их лица стали каменные. То есть при слове «правозащитник» они просто легли на полки и не захотели со мной разговаривать. То есть понятное дело, что многие милиционеры правозащитников именно так и воспринимают. Хотя надо... Недолжные, многие правозащитники считают, что все милиционеры однозначно плохие, хотя это не так. Так вот, возможно, сотрудникам милиции не позволяет иерархия какая-то. Я все-таки сотрудник штатный, я достаточно высокого ранга, и внешне они не проявляют никакой неприязни, наоборот, даже там, учтивые, вежливые и почтительные. Но понимание необходимости того, что эта миссия нужна действительно, что права человека должны соблюдаться неукоснительно, я не могу сказать, что оно возобладало во всех умах. Когда мы приезжаем, разговариваем с милиционерами, и милиционеры говорят, что мы не пытаем, мы не бьем. Постепенно это проникает в мозги, и я думаю, что количество таких негативных проявлений все-таки будет сокращаться. Свести на нет во всем мире правоохранители обвиняются, подозреваются и в том, что они иногда совершают подобного рода незаконные действия. Но у нас просто эти явления приобрели более массовый характер, и нужно гораздо больше внимания им уделять. Для меня это самый важный показатель, потому что пытки – это самое страшное, что может быть, тем более пытки эти применяются, извините, агентами государства, теми людьми, которые должны стоять на страже закона, на страже прав человека. Наша задача, в первую очередь, стоит в том, чтобы постепенно внедрять вот эту вот идеи защиты прав человека в милицию, карать за нарушения самих же сотрудников милиции, хотя это не самое главное. То есть у нас есть служба внутренней безопасности, которая ловит милиционеров, оборотней в погонах, взятки, пытки там и так далее. Мы не только, собственно говоря, и не столько занимаемся непосредственно поиском нарушений, мы проводим постоянный мониторинг милицейских сообщений, которые передаются в прессу, идет информация о том, что какое-то преступление совершили, либо подозреваются в его совершении лица кавказской национальности или цыгане и так далее. Практически никогда не упоминается о том, что преступление совершили украинцы либо русские. Вот всегда идут кто-то из приезжих. Эта информация фактически преподносится так, так, что потом, будучи растиражированной в СМИ, она получает форму языка вражды. Люди считают, что у нас вообще львиную долю преступления совершает тех, кто, как говорится, понаехал. То есть мы приняли решение о нецелесообразности такой практики и рекомендовали, чтобы милиция в своих сообщениях давала информацию следующим образом. Преступник либо правонарушитель, либо тот, кто подозревается, гражданин Украины, либо не гражданин Украины, без указания этнического происхождения. Потому что преступления совершают не народы. Преступления совершают отдельные лица, которые есть в любом народе. Это один просто из эпизодов того, что нам удалось сделать за последнее время.
С бывшим членом Харьковской правозащитной группы, а ныне помощником по правам человека министра внутренних дел Украины Юрием Чумаком беседовала Людмила Алексеева.